Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшняя первая неделя Великого Поста именуется неделей торжества православия. И в эту неделю, в этот воскресный день вспоминается победа Святой Церкви над иконоборческой ересью и над всеми прочими ересями, лжеучениями, которые почти всю историю Церкви преследовали истинных христиан. Всегда дьявол возбуждал каких-то людей, которые со дней еще святых апостолов вставали в разряд лжеапостолов, лжепророков, лжепроповедников и противились святому благовестию путем распространения ложных учений, еретических идей, мнений. И Святая Церковь всегда была на страже, и в лице своих святых апостолов, святых отцов разоблачала эти ереси для верных, предавала анафеме эти ереси и ересиархов, то есть основателей этих ересей. И так было во все времена и в дореволюционное время господствующая в мире Российская Православная Церковь, оплот православия во всем мире, тоже в этот день, в неделю торжества православия, совершала чин церковный, в котором провозглашались анафемы всем известным ересям вплоть до современных. Но, к сожалению, после падения и крушения Российской империи и уничтожения Российской Церкви, это прекратилось. И на сегодняшний день в отступнической церкви, которая готовится встретить Антихриста в Московской Патриархии, просто упразднили из этого чина все анафемствования, потому что они сами первые попадают под анафему. А вот последователи истинной церкви, которые были и в лице катакомников истинных, и в лице зарубежной церкви еще до отпадения, они составили дополнительные анафемствования, то есть предание анафеме, уже новообновленцев, сергиан, экуменистов, модернистов и новокалидарников. И вот наступило время, когда по Божьему изволению, Божьим промыслом в мире была объявлена проповедь покаяния и давно хранимое преданием церкви и в учении церкви, и в учениях ряда святых отцов тайное богослово стало достоянием ищущих истину и правду людей. И, как всегда, когда пытается утвердиться какая-то истина от Бога, тут же восстают движимые бесом их служителей из числа людей, которые начинают хулить, поносить эту истину и носителей этой истины, чтобы оправдать свое заблуждение, свои ереси, свое уклонение, свое отступление. И прежде всего такими хулителями становятся как раз представители отступнических структур, которые формально причисляют себя к православному. Поэтому возникает нужда присовокупить к существующим анафемствованием и анафемы на хулителей божественной истины, божественного откровения. И поэтому сегодня в этом чине мы добавили новый пункт, который гласит: «Хулящим предание Церкви и учение святых отцов о том, что в последние времена Господь наш Иисус Христос поручил руководство своей Церковью святому апостолу Иоанну Богослову и отметающим его воплоти служение и проповедь в предантихристово-антихристово время анафема». Поэтому все те, которые эту истину не приемлют и хулят, они попадают под проклятие Церкви, под анафему. Итак, сегодня мы празднуем торжество православия. Что можно сказать в наши отступнические дни? Отступление широкой поступью продвигается по Вселенной и уже охватило большую часть земли, народы, страны, церкви. Осталось совсем мало людей, которые верны истине, верны Богу и действительно ищут спасение. И отступление завершится воцарением антихриста зверя. Поэтому некоторые лукавые люди пытаются уловить людей, обличающих это отступление, что вот мы заявляем об отступлении, а у апостола написано, что отступление не пойдет до тех пор, пока не в храме не воссядет человек погибели, который объявит себя выше всякого божества и так далее. И вот на этом они пытаются противоречить, как бы уловить обличителей отступления в неправоте, в заблуждении. А на самом деле это искусственное лукавое противопоставление, потому что отступление началось со времен святых апостолов. Тайна беззакония совершалась уже тогда. Но в такой массовой и широкой последовательности, как сейчас мы наблюдаем, оно не было еще никогда. И поэтому обличение по ходу отступления всегда были, есть и будут. Но никто не говорит, что текущее отступление есть уже окончательное, или оно завершено. Оно продолжается и завершится воцарением антихриста зверя и восседанием его в храме, в отстроенном Иерусалиме, вот, который якобы будет храм Божий. На самом деле именно зверь антихриста объявит себя Богом. И это будет последняя подмена, последнее искушение человечества, когда он объявит себя воплотившимся Богом, вот, естественно, уничижая Иисуса Христа как лже-мессию, вот, а он есть как будто бы истинная мессия. То есть, и вот на этом построена его вся деятельность, и завершится отступление этим актом. Но это не значит, что оно сейчас не совершается. И поэтому вот это искусственное противопоставление, что якобы отступление, раз оно завершится только в отступлении Антихриста, то до этого нечего о нем говорить. Это есть вид лукавства, погибельного, пагубного лукавства. Мы обличали и будем обличать отступление на всех его фазах и стадиях. И говорим, утверждаем вместе с апостолом, да, но завершится это отступление воцарением антихриста зверя. Что же мы, истинно верные православные христиане, празднуем? Где торжество православия? Мы видим, что православие торжествует на небе, где господствует Господь, Его воля, Его слава, Его сила, а также в душах единиц верных православных христиан, которые произволяют спастись в наше время, которые устояли в истине, отвергли все ереси, заблуждения. Ибо Бог всегда доступен на всякое время, и Он просвещает всякого человека, идущего в мир, в том числе и в отношении любой ереси, заблуждения. Потому что без Господа, без Его помощи, без Его благодати человек сам по себе не может ничего неправильно увидеть, не понять, тем более различать. Поэтому все те, кто говорят, что нельзя отличить истинную церковь от неистинной, истинное духовенство от неистинного и так далее, они хулят Бога, который якобы на нашего времени дал так возможность различать и поставил людей, по сути, на погибель. Тогда Бог виноват в погибели людей, потому что Он не просвещает людей, здесь хочу спросить. На самом деле это хула, потому что Господь обязательно всякого человека, который искренне ищет спасение, вразумляет и дает правильное ему разумение, и дает развлечение, и человек может сделать правильный выбор, невзирая на массовое отступление, которое, конечно же, психологически давит на людей, ибо людям очень трудно поверить, что истина сохраняется в небольшом числе людей, буквально в нескольких человеках, а привыкли следовать за большим числом людей, за толпой, думая, что раз вот толпа придерживается этого мнения, значит, истина как бы на стороне большинства толпы. Вот это приучение к мнению большинства есть тоже очень пагубное дело, внушенное демонами отсюда, и все эти выборы, основанные на выборе большинства, построены на этой лжи. Потому что большинство как раз не может выбрать истину. Оно не может различать. Толпа не может правильно ориентироваться. И толпу легче увлечь именно в ложь, в заблуждение, ложные идеи увлечь, призвать к ложным действиям. Намного легче, чем к истине. Поэтому, к сожалению, приходится свидетельствовать, что сейчас, в сегодняшнее время, на земле как бы торжества православия не видно. Оно сворачивается, церковь святая уменьшается в численности, она загнана, и враги православия, враги истинной церкви, враги веры и Бога усиливаются и господствуют, готавливая уже грядущее пришествие их господина, их владыки, сатаны и его ставленника, антихриста зверя. И признавая эту печальную истину, мы тем более должны усугубить свое покаяние, свой плач, свое сокрушение, как бы прилагая и это поводом к сугубому сокрушению. Усугубить бдительность и внимание. И храня истинную веру, твердо, непоколебимо, заняться делом личного своего спасения. И здесь возникает справедливый и важный вопрос. Что самое важное для грешного, но желающего спасти человека? Ответ на него довольно простой, известный, поэтому каждый из вас может ответить, что самое главное для грешника, желающего исправиться, это покаяние, которое первым заповедовал сам Господь наш Иисус Христос. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царство Небесное. Под Царством Божиим мы разумеем Духа Святаго и благодать Духа Святаго, Его святые дары, которые Он являет. Поэтому через веру и покаяние мы получаем благодать Духа Святаго и, в конце концов, вселение Духа Святаго в наши сердца, и Духом Святым происходит очищение нас и изменение в нового человека, что и приводит нас к спасению. Но для благоуспешности нашего самого главного в жизни дела покаяния мы должны иметь правильное видение об этом великом спасительном делании. Святитель Игнатий Бринчанинов очень мудро и справедливо описывал покаяние как бездну, как жизнь. И говорил, что мы должны погрузиться в покаяние как в бездну, как в жизнь. То есть покаяние есть для нас жизнь, есть форма жизни. Есть то великое дело, которое нам сообщает жизнь. А будучи живыми, мы и можем только измениться из ветхого человека на новый по образу, который нам даровал Иисус Христос. В чем и состоит наше спасение. Но мы должны познать это все, что касается отношения нашего покаяния, чтобы оно было плодоносным и успешным. Если не будет здесь правильного знания, не будет правильных действий и правильного отношения и понимания, то можно пребывать в покаянии в суе или иметь прелесть бесплодия. То есть вроде бы человек трудится, но тех плодов, которые должны были бы быть у Висника, у него не будет, и поэтому все его покаяние будет ничем иным, как видом обольщения, видом прелести. И чтобы избежать этого, нужно иметь верное познание, точное руководство и знание этого предмета. Поэтому один призыв к покаянию для нас недостаточен. Мы должны понимать, значит, что это такое, что Бог от нас требует, что мы должны исполнять, делать, как мы должны жить, чтобы это считалось покаянным жительством. И здесь в первую очередь стоит очень важный вопрос, который помогает нам избежать тщетного труда. Это одна из важнейших ошибок, которую допускают даже правохранящие веру христиане, которые преодолели все заблуждения, ереси и вот вышли к правильной чистой вере. И при этой вере нужно совершить подвиг покаяния для себя. И вот здесь их подстерегает вот эта опасность, которая приводит к тому, что все их труды, скорби, действия, которые они как бы в покаянии предполагают совершать, не приводят к успеху, то есть к результату. По простой причине, что они не обращают внимания на самую важную деталь. И здесь я сначала задам вопрос, на который позже отвечу. Что же самое важное и значимое для нас в деле нашего покаяния? Многие могут отвечать, важно зрение грехов своих, познание себя, сокрушение, ненависть ко греху, невозвращение к греху и тому подобные важные, очень важные вещи. Но при всем том, что каждая из них важна и необходима в деле покаяния, речь не об этих вещах. Потому что все они зависят от более важной вещи. Все наши делания, молитвы, воздыхания, посты, поклоны, милостыни, сокрушение, умиление, познание греховности, нечто духовное и все прочее, все это подчинено вот этой важной очень вещи, без которой все вот эти отдельно взятые наши труды, делания могут быть в суе, тщетными. И здесь уместно такое подобие или сравнение, когда один человек, скажем, устроился на работу, вот в какую-то определенную организацию, по какой-то специальности, скажем, вот каменотесов. Он берет кирку, там, кувалду, идет и какую-то норму руды или камня, отбивает и за это получает определенную мзду, то есть зарплату. И вот представьте себе, что другой человек не устраивается ни на работу, а просто берет кирку, кувалду, другие инструменты необходимые, и просто идет где-то, ищет какую-то скалу и бьет, трудится, бьет день и ночь. И трудится, несомненно, больше даже, чем тот, кто устроен на работу. И много породы там все отбивает, складывает все это. И отмечает вот свой труд количеством, качеством пройденного времени, вот, наработанного материала. А затем идет и требует зарплаты. К тем, кто у него понятия о нем не имел. И ему говорят, простите, но мы вам не можем сказать, у нас не было договора с вами, у нас не трудились. А то, что вы там себе делали, это ваше дело. А человек обольщался самим трудом. Он думал, что раз вот написано, надо долбать скалу. Вот он долбал. Трудился, трудился, постился, постился, там, молился, поклоны клал, давал милость, не все прочее делал. Но в одном случае это приносит зарплату, дивиденды, да? А в другом случае это ничего не приносит, кроме обольщения. Почему? Потому что человек не вступил в должные отношения с работодателем, а сам по себе подвязался. Так, к сожалению, бывает и в деле нашего покаяния, в деле нашего спасения. Бывает, что мы сами по своей воле, по своему уму, разуму, при некоторых познаниях, правильных причем, по букве, начинаем подвязаться в надежде, что сам по себе этот труд, что наша вот такая настойчивость принесут успех. Подвязаемся год, два, три и больше. Смотрим на результат и ничего не видим. Тогда либо начинает сочинять себе самое страшное, что может быть, вот эти дивиденды выдумывать мечтательно. И бесы помогают, и человек попадает в прелесть и получает мнимые награды, мнимые дары, мнимую благодать. То есть только мнит. На самом деле бесовское обольщение попадает. И уже окончательно может погибнуть. И если человек более осторожный и внимательный, он просто будет видеть, что его труды напрасны. И он должен забить тревогу. Задуматься, что ж такое, почему столько лет я в трудах, а никакого сдвига нет, никакого плода настоящего нет. Что происходит? И здесь, как бы ответом на вот это состояние служит одно слово, которое вы хорошо знаете, но о котором вы, может быть, мало задумывались. Это слово «лицемерие». Вы слыхали часто и в молитвах, и, может быть, читали у святых отцов, и в церковных молитвах в том числе встречается требование о нелицемерной любви, о нелицемерном покаянии. То есть не просто говорится «покаяться», а требуется именно нелицемерное. Оказывается, можно лицемерно любить, можно лицемерно каяться, и все прочее делать лицемерно. И тогда встает вопрос, что такое лицемерно каяться и что такое нелицемерно каяться? Что такое лицемерно любить и что такое нелицемерно любить? И что такое вообще лицемерие? Если смотреть на само слово «лицемерие», да, то есть люди, которые меряют лице. То есть основной смысл состоит в этом. И основное приложение, это, то есть как бы основная часть, понимание слова лицемерие состоит в том, когда мы взираем на лица людей не просто и не духовно, а с учетом, так сказать, их земного для нас положения. И поэтому, если там какой-то начальник или богатый человек, или славный, то мы при равных всех прочих условиях принимаем его подобострастно, с велокоугодием. Вовсе не потому, что он этого достоин, а потому что хотим от него получить какую-то выгоду. А если человек такой же, а может и лучше намного приходит, но не имеет чего-то такого, что нам выгодно, то мы и к нему относимся с пренебрежением, унижаем его, оскорбляем, выгоняем и так далее. Это есть самое первое и грубое проявление лицемерия. То есть мы меряем лица приходящих людей, или людей, которые нам по жизни встречаются. Но вот это греховное качество не ограничивается только измерением как бы людей, которые проявляются у нас по жизни. Оно имеет куда более глубокий смысл и значение, и не только в отношении к людям, а в отношении к любой другой вещи. Поэтому вернемся к покаянию и рассудим, что такое лицемерие в отношении покаяния. Почему покаяние лицемерно? И когда оно не лицемерно? Если мы это уразумеем, то мы и получим выход на ответ, что самое важное в деле покаяния. Потому что это взаимосвязано. То есть потому и происходит у нас лицемерие в покаянии, или покаяние становится лицемерным, что мы не знаем, не помним или не соблюдаем вот того самого важного, что должно быть при том, когда мы, храня правую веру, пытаемся изработать покаяние в себе спасения. Подумайте здесь и дайте ответ сами. И остановите запись, дайте ответ, а потом включите дальше и прослушайте правильный ответ. Это для чего нужно? Чтобы проверить, насколько вы правильно понимаете. И если кто-то даст правильный ответ, значит, он утвержден в истине. Если кто-то даст неправильный ответ, значит, он должен исправить и приобрести правильное видение по этому вопросу и вооружиться, чтобы дальше уже на основании этого правильного видения строить правильно свое покаяние. Так вот, самым важным и значимым в деле нашего покаяния является то, чтобы оно принималось Богом. Богоугодность и богоприемлемость нашего покаяния – это самое важное. Если этого нет, всуе мы трудимся, всуе подвязаемся, всуе терпим скорби, и все, что не делаем, молимся, и скорбим, и плачем – всуе. Слезы льем – всуе. Ничего не работает. И поэтому ничего нам не принесет плода. А надо все делать так, чтобы каждая составляющая нашего покаяния принималась Богом и свидетельствовалась Богом, что оно принято. Тогда Бог и даст плоды, соответствующие нашему покаянию. И покаяние будет благоуспешно идти. Это простая связь. То есть покаяние быть привязано к Богу, иметь связь прямую, реальную, и свидетельствоваться, что эта связь существует, что мы каемся пред Богом, что Он нас видит, слышит, принимает и отвечает на наше покаяние, на наши молитвы, на наши плач, на наши слезы, на наши сокрушения, на все наши действия, все наши деятели и добродетели, что они Ему угодны. То есть надо следить не только, что мы делаем и как мы делаем, а то, чтобы это еще было Богу угодно, чтобы Он это принимал. И воздавал уже по своей милости. Раз он принимает, обязательно воздаст. Тут уже мы не должны заботиться о воздаянии. Если же мы действуем просто, вот так написано, надо так делать, и не задумываемся, и не следим, а угодно это Богу, и принимает ли Он это, мы трудимся в суе. Это очень важный момент. Если мы этого не зафиксируем, и не исправим суе наше покаяние. Мы не спасаемся. Это секрет для многих христиан. Хотя он на поверхности, ответ лежит. Поэтому позаботьтесь, чтобы все ваши действия в покаянии были Богу угодны и принимались Богом. Это важно. Потому что если вы будете следить за этим, то и сами средства, которые вы подбираете, и мера их, и время, и своевременность, все будет выправляться. Потому что Бог не принимает просто что-то, потому что так вот сказано. То есть делайте это, потому что это хорошо. Добродетель называется добродетелью что-то, да? Но принимается Богом только мерой, весом, временем и своевременностью. Если нарушить это, допустим, пост, но не вовремя, пост, но чрезмерный, пост, но ослабленный, он уже не будет оказывать помощь. Бог не принимает такого поста. Если пост, но публикуемый для других, прямо в Евангелии сказано, не поститесь для людей, потому что тогда приемте награду свою, но поститесь Отцу вашему, который в тайне видящий, даст вам явно. То есть Господь сразу поправил нас. И это касается не только поста, но и всякой другой добродетели, всякого другого делания. То есть соделание его в тайне, то есть чтобы ни страсть тщеславия, ни другая какая-то страсть не обокрала нас. Иначе Бог не примет такое делание. И также по многим другим надо проверять моментам, чтобы это наше делание было Богу угодно и принималось Богом. Поэтому соразмерность. Если какое-то делание и все наше покаяние Богом не принимается, значит мы лицемерим. Есть грубое лицемерие, когда человек сознательно уклоняется от покаяния, например, в надежде, что он перед смертью покается. Это лукавство. Бог никогда не даст такому человеку покаяния. Есть другие грубые виды лицемерия, когда человек знает, что так нельзя, а делает против заповеди. Осознанно. Но прикрывается это какой-то формой благочестия или добродетелю, или оправданием. Это и есть грубое лицемерие. А такому уже сразу не говорю. Это понятно, что это сразу греховно и погибельно. Мы говорим о тонком лицемерии, когда человек сам не понимает его, не видит и не сознает, что он в нем находится. Так вот, это тонкое обольщение лицемерием познается только из того, что мы наблюдаем, понимает Бог или не понимает. Если Бог не принимает наше делание, наше покаяние, наше какое-то покаянное средство, которое мы думаем, что оно на нас работает, это и говорит, что мы лицемерим. Это и показывает нам, что мы находимся в лицемерном покаянии. Точно так и в отношении любви. Она может быть истинной, а может быть лицемерной. Если Бог не принимает. Или она не от Бога. Итак, мы научены, что самое главное при принятии православного статейского учения о покаянии следить, чтобы лично в нашей, у каждого подвязающего человека жизни, все его действия четко согласовывались с волей Божией, были богоугодны и принимались Богом, и свидетельствовались от Бога, что они принимаются. Здесь нельзя доверять никакой мечтательности, никакой фантазии, никаким выдумкам. Должно быть четкое наблюдение и вера только реальным фактам. Это легко увидеть в принимательной жизни. Принимает Бог нашу молитву или нет? Помолились, получили. Значит, Бог принимает молитву. Помолились, ничего не получили. значит, Бог не принял нашу молитву. Тогда надо разбираться, почему не принял. Или молитва неправильная, или форма неправильная, или содержание неправильное, или не вовремя, или не того просим, или вообще находимся не в том состоянии и так далее. Вот. И искать, умолять Бога, выправить, чтобы Он дал нам нашу молитву такую, чтобы она была приемлема. Поэтому мы видим на примере святого царя Давида и других отцов, что они в свои молитвы вставляли слова, отражающие вот этот важный очень момент услышания Богом, принимаемость Богом. «Господи, услыши меня, отверзи ухо Твое, преклони ухо Твое, услыши меня, Боже». Мы же, когда начинаем молиться, опускаем как бы эту деталь и в обращении думаем, что Бог вот именно нас сразу нас будет слышать. Уже не надо мне умолять, что услыши, там, отверзи ухо. Зачем? Ты и так все уже слышишь. Это обольщение. Это обольщение. Потому что для того, чтобы так молиться, надо уже иметь свидетельство. Надо иметь опыт молитвы и свидетельство, что Бог действительно слышит. И хотя царь Давид молился, и Бог его слышал часто, но он, тем не менее, всякий раз спросил: «Господи, услыши». Потому что вчера ты меня слушал, но я не знаю, сегодня ты меня услышишь или нет. Ибо я грешник. Осознание греховности приводит к смирению, а смирение научает смирномудрию. А смирномудрие говорит, что я человек далекий от Бога и не знаю, примет Он сегодня меня или нет, и как Он ответит. Очень осторожно смирномудрец относится. И он не верит себе, а умоляет Бога услышать его, принять его, ответить ему и благоугодить ему. Господи, научи меня Твоей воле, научи меня угождать Тебе, научи меня покаянию такому, чтобы оно было Тебе угодно, чтобы оно принималось, и чтобы оно принесло мне спасительные плоды. Сначала надо это вымолить, затем включить все средства, которые мы знаем, покаянные, вот, и следить за каждым из них, чтобы оно было своевременным, мерным по времени, по весу, по мере. Опять слово «мера». Тогда не будет лицемерия. Если мы будем все богоугодно, мерно производить, мы избежим лицемерия, и наше покаяние будет плодоносным. И вот теперь обратитесь к своему опыту и проверьте, так ли вы поступали, следили ли вы за тем, что ваше покаяние во всех его проявлениях и деланиях было богоугодным и Богом принималось. Или вы вообще не думали об этом, а так, наобум. Работали, авось как-нибудь, что-нибудь. Не бывает духовной жизни авось. У Господа все благочинно, размеренно, взвешено, продумано, все мудро, просто, прекрасно, полезно и спасительно. Но мы постоянно промахиваемся. То увлекаемся, то обольщаемся, то не знаем, то не ведаем, то действуем по своему уму разуму, к своей гордости, в которой тут же бесы присидят и загоняют нас в различные виды обращения и прелести, которые заканчиваются часто уже и отступлением, и ересьми и так далее. Потому что человек, который внимает себе и живет настоящим покаянием, он не может отпасть. Потому что он все время с Богом в тесном контакте, в конце концов, сдружается с Ним, примиряется с Ним и получает уже от Него свидетельство, что Он постоянно как бы ходит пред Богом. Это и есть, кстати, вот хождение пред Богом, когда человек помнит о Боге, постоянно к Нему обращается, но не вслепую, не так, что вот послал и не знаю ответа. А он зрит обратный ответ, он принимает от Бога вот, свидетельства, дары, святые ощущения, чувства. Он все это переживает реально и влагает в свой опыт, в копилку своего опыта. Вот, и утверждается на этом. И только то, что достоверно, то, что истинно, он хранит, держит. Все, что такое непонятно, подозрительно, он отметает и добивается того, чтобы действительно было свидетельство Бог, его дело или какой-то добродетель, или его делание принял и засвидетельствовал дарованием благодати Духа Святаго. Ибо в конце концов венец каждого нашего делания – это стяжание благодати Духа Святаго. То есть мы что-то делаем не просто так, лишь бы вот непонятно для чего, или так просто Бог требует, мы должны это делать. А обязательно даже то, что Бог от нас требует, оно не Богу-то нужно. Зачем Богу, чтобы мы там сокрушались, плакали, терпели скорби? Лично Богу это не нужно. Он это требует, но потому что это нам нужно, что это нам полезно, это нам спасительно, это для нас смирительно, что это нас действительно выправляет, исправляет, обновляет, улучшает, очищает. И хотя часто нам бывает трудно, скорбно, и в поте и крови, так сказать, лица, что мы должны многие вещи достигать, но это опять-таки не потому, что Бог этому радуется, но потому что другого способа для нас нету. Все, что легко нам дается, мы можем легко потерять, ибо не ценим. А ценим только то, что нам очень трудно и тяжело дается. Вот такие мы падшие люди, так устроены, что после падения, что не ценим мы то, что легко дается. Мы никак не ценим. А то, что с большим трудом, большими скорбями приобретается, то ценим как-то дорожим. Поэтому исполнять заповедь делать и хранить при легкости получения невозможно, по сути, для нас. Потому что только тогда мы будем хранить, когда оно достанется нам очень трудно и многоскорбно. Поэтому болезненный, узкий, тесный, многоскорбный путь – это путь спасительный. Если где-то легкость какая-то, это очень подозрительно. Очень подозрительно, что что-то легко и быстро дается. Не верьте такому. Это когда говорят «волчий путь». Какие-то исключения в один из случаев бывали, но это не образец. Это особый промысел Божий, когда кому-то что-то Господь быстро давал. Но все равно эти отцы не обходились без скорбей, и даже имея это, они такие скорби несли, что мы и близко не можем даже вместить. Поэтому все равно без скорби никто не спасался. Никто, ни один отец, не говоря уже там мученик, все прошли свою меру мучений, и она была для каждого на его пределе. То есть у каждого своя сила, поэтому меры разные, но для каждого человека его страдания, его скорби, они были на его пределе, на его пределе его возможностей. Тогда, когда только Божьей помощью человек преодолевает, тогда он и Бога благодарит. Он считает себя Богу обязанным. Если же человек где-то как-то что-то сам сможет сделать, перенести, то как он будет Бога благодарить и посчитать, что он Богу обязан? Он будет себе считать, что-то он такой. И поэтому такое претерпевание чего-то, оно не полезно человеку, а погибельно. Потому что он обязательно припишет себе цену, Богу он не воздаст должное благодарение и словословие, потому что аж он и так сам все это сделал, добился, там, претерпел что-то. Поэтому это очень опасный и погибельный путь доверять себе и думать, что сам по себе человек что-то может. Смиренномудрие научает нас, что человек, даже избравший Бога, хранящий правую веру, без Бога, без Господа Иисуса Христа не может делать ничего доброго, полезного, спасительного, уж тем более принести плоды какие-то спасения. Это ему не дано. Все, что он делает, только для того, чтобы вот эта трудность, скорбность претерпеть для оценки дара Божия, для сохранения его. Это важно ему. А также, чтобы смириться, чтобы показать свою ревность, свое желание, свое произволение. То есть засвидетельствовать о своей свободной воле, что я хочу это. И вот здесь Господь мудро отделил лицемеров от нелицемеров. В вере, в благочестии и покаянии. Вот лицемеры – это люди, которые как бы принимают на словах требования Господа, исполнение его заповедей, воцерковление, жизнь покаяния и так далее. Но ищут легкого пути. То есть они хотят все это чуть как можно легче, как можно бескорднее, комфортно, удобно. Они не против иметь покаяние, плачет, благодать, даже за, очень даже за. Но хотят все это быстро, легко и удобно. Нелицемеры – это те, которые не просто приняли слово, а осознали, что путь узкий, тесный, многоскорбный, крестоносный и ведет на Голгофу свою личную, где нужно распяться. Миру сему, а мир все распят для себя. Двойное распятие. Оно преграждает грех ко Христу, ибо так осознавший и так пострадавший, так поскорбевший человек перестает грешить. Нету другого способа перестать грешить, как только быть распятым на кресте своем, который становится единым с крестом Христовым, своим произволением. Нет другого пути. Поэтому лицемерие, фарисейство, иудейство духовное, да, состоит в том, как мы видим это из евангельского представления, когда эти люди, независимо от национальности, от всех других условий, заявляют одно. Вот сойди с креста и уверуем в тебя. То есть, бескрестную жизнь. Спасаться будем, служить, все чудесами восхищаться. Все будем делать, но только если можно, без креста. Тут не распинай нас, Господи. Не давай нам распинаться. И тогда все будет хорошо. И мы будем стараться все делать. Все. И они же не понимают, что как спасение, искупление не могло произойти без того, чтобы Господа распяли на кресте, так и наше собственное спасение не может произойти, чтобы мы не сораспялись с Господом. Если невинный, святой, безгрешный и совершенный Бог во плоти нуждался быть распятым по плоти и умереть на кресте, то что говорит нам? Грешным, невежественным, безумным, расслабленным, прокаженным, оскверненным, мерзким, непотребным, павшим людям. И откуда такое обольщение, что можно спастись бескорбно или очень малоскорбно? От живущего в нас самолюбия. Саможаление, самооправдание. Самость. Вот эта самость, живущая у нас, как бы вот сердцевина греховная, да, вот нутро греховное, она и заботится, чтобы даже человек, который по каким-то соображениям принял путь спасения, но чтобы он его завалил тем, что выбрал такой вот легкий и комфортный путь. Путь сошествия с креста. Путь, который пытается обойти крест, обойти Голгофу, свою личную. Это великое заблуждение. Если вы не настроились умереть ради Христа, даже за исполнение одной заповеди, не говоря уже за все заповеди, хотя бы даже за одну заповедь, вы неверующие люди. Даже если вы все догматы сохраняете, и храните все предания церкви, и все постановления всех соборов, вы не верующие люди. Так учат святые отцы. Ибо вера – это есть готовность умереть даже за одну заповедь. Человек верит Богу, что все, что он сказал, истинно, спасительно и непреложно, и требует исполнения. А не пытается по своему разуму распределить. Так, вот это я буду делать, а вот это не буду. Вот это я буду, мне это нравится, это мне не нравится. Вот этот скорби, там крест, все это тяжело, это можно обойти. А вот, вот это вот награды, добродетели, благодать, блаженство, это мне нравится, это я хочу взять. А вот это хочу отстранить. Вот кто начинает этим заниматься, это не обязательно сидеть и рассуждать. Это можно по жизни, своими действиями, поступками, своим отношением, своим выбором это делать. То есть предстоит скорбь, я пытаюсь ее обойти. Нужно исповедать Господа в открытую и пострадать даже за это. То есть, чтобы нас ругали, поносили. Я лицемерно промолчу. Или уклончиво отвечу так, чтобы не вызвать вот это негативное к себе отношение. И таким образом предаю Господа, предаю веру, угождаю отступникам для того, только чтобы не иметь скорбей. Ну и как при таком отношении можно рассчитывать на милость Божию, на спасение или на благодать? Как Бог может принимать такое действие? Ведь Бога же не обманешь. Простая истина. Мы не умнее Бога. И Бога не обманешь. Бог поругаем не бывает. Поэтому все эти попытки манипулировать составляющим спасения по своему разуму, они тщетны. Это самообман. Они приводят к тому состоянию, когда человек трудится и думает, что он спасается, что его покаяние это принимается, а он не имеет об этом свидетельства, он не видит этого, принимается ли это, он даже не задумывается об этом. Именно потому, что он такое отношение у себя уже установил внутри. Поэтому надо решительно исправить. А вот чем достигается исправление? Самоотвержением. Поэтому отцы и справедливо говорят, что только отвергшийся себя может выполнить путь покаяния, спасения, последовать за Христом. Поэтому Господь совершенно справедливо поставил отвержение, самоотвержение, да, первым. А отвергнись себя, второе, возьми крест свой, и третье, следуй за мной. Мы не можем следовать за Христом, то есть идти богоугодно Ему, то есть так, чтобы Он принимал это наше это покаянное, да, жительство, наш путь спасения, если не отвергнем себя, не возьмем крест. Простые истины вроде бы, да? Но как важно опять напоминать и убеждаться. А отвергни себя, всех своих пониманий, разумений, всех ложных мнений, ничего не составляй в деле спасения. Уже все составлено, истина дана в том виде, не надо ее препарировать. Прими, отвергнув себя. Возьми крест, состоящий из всех скорбей, трудов, лишений, как произвольно себя налагаемых, мерно, взвешенно, мудро, так и попускаемый Богом по жизни, промыслам, все, что от нас не зависит, все скорби, неприятности, гонения, лишения, болезни, все, что такое скорбность, прими это с любовью, как свое врачевство, как из рук Божьих. Не обижайся ни на людей, ни на животных, ни на насекомых, ни на стихийные бедствия, ни на обстоятельства, ибо это все из рук Божьих приходит. А раз из рук Божьих, какая разница, кто тебя сегодня обидел, унизил, или причинил боль, или страдание, через кого оно пришло, через человека, соседа, знакомого, родственника, или через стихийное бедствие, или через животное, или через насекомое, или через какое-то другое Божью тварь. Важно, что Бог попустил это. Сегодня тебе потерпеть это. Бог попустил. Так вот, и обратись, Господи, принимаю, приемлю, да и достоин по делам своим, и куда худше достоин, но молю немощь мою помяни и укрепи меня в моей немощи, да достойно понесу во спасение, да не сойду с креста твоего, да не сойду с пути узкого и тесного, ведущего в жизнь вечную, да не пойду путем широким погибельным, куда массы, именующиеся христианами, идут. Да не будет мое делание, пока не лицемерно. Избавь меня от лицемерия. Избавь меня от лукавства, от самооправданий. Ибо если человек оправдывает себя, он тут же ложит предел самоспасения. Потому что как можно исправляться, если человек постоянно себя оправдывает в чем-то? У него нет. Это как раз показатель, что он не хочет исправиться. Раз он оправдывает себя, значит, он и так хорош, не надо ничего исправлять. Человек, который укоряет себя, унижает себя, он этим видит, что он хочет покаяться, что он хочет исправиться, что покаяние – это есть исправление, изменение себя в лучшую сторону по образцу, вот, явленному в лице личности Иисуса Христа, его человеческой вот, природы. Поэтому будем самым серьезным образом подвязаться в своем спасении, в действии покаяния, и все действия будут согласовывать с волей Божией, обращая внимание на богоугодность и принимает Бог или нет. А здесь вот эта богоугодность и как бы приемлемость Богом наших действий, она зависит от Бога, ибо Бог меряет совершенно не так, как меряют люди. Запомните, наша мера и мера Божия – это совершенно разные меры. Мы никогда не можем понять ум Господень и никогда правильно измерить. Поэтому из своего понимания начинаем сравнивать и часто попадаем в очень конфузное положение, а то и в отчаяние, в уныние. Почему нам кажется, вот я столько-то по времени пребываю, и по силе скорбей, там, трудов, и имею либо мало, либо ничего, а кто-то не только недавно, и мало, а он, Бог ему дает так много, по сравнению со мной. И вот, читая жития, патриархи, мы можем находить подобные случаи. Ибо давно уже все это было, ничего нового нет. Мы вспоминаем, как в одном монастыре был человек, подвязался в монахи, пришел в монахи, принял. И он подвязался не так строго, как другие монахи, постилал на свое ложе рогожу, то все-таки это была какая-то подстилка, вот, вкушал там овощи, фрукты, стакан вина каждый день выпивал, и при этом изобиловал духовными дарами, дарами Духа Святаго, имел дар прозорливства и прочее. А другой монах строго постился, спал на голой земле в своей келье, вот, совершал несравненно больше число там, поклонов, телесных подвигов, и в молитве больше пребывал и ничего не имел. Если мерить чисто вот, как бы, действиями визуально, то, конечно же, по человеческому соображению этот подвязался куда больше, скорбнее, труднее, и как бы Бог должен ему дать больше, быстрее и так далее. Но это человеческое рассуждение. Потому что человек учитывает только то, что он сейчас видит. И соизмеряет чисто арифметически. Ага, этот постился столько, а это столько. Это пьет вино, а это только воду. Значит, предпочтение даем, кто пьет воду. Так работает человеческое это восприятие, логика. Да? Бог совершенно иначе смотрит. Он смотрит не на какие-то внешние, сами по себе, действия, а на то, от чего человек ушел, к чему пришел. И видит, допустим, мы узнаем из этого жития, что вот этот, который подвязался не так строго, пришел с царского дворца, и он был вторым человеком после царя, и его носили на мягких ложах, и махали опахалами, и возливали всякие благоуханные вещества. Он питался изысканнейшими блюдами, и так много лет провел и в славе, и в знатности, и почете. И поэтому для него рогожа, там, тарелочка овощей и стакан вина, это было суровое, скорбное жительство. А тот монах жил пастухом, вообще не имел крова, вел полуголодную жизнь. А пришел в монастырь, у меня всегда была пайка готовая. Все-таки была крыша. И поэтому Бог соизмерил, что тот ушел с более строгого жительство на все-таки более покойное, как бы, регулярно у него была пища и кровь, и все, и как бы. Поэтому он пришел как бы на лучшее. А тот пришел с царского дворца, с покоя, с такой знатной, славной, сытной жизни, действительно на скорбное. И Бог соизмеряет вот этот разрез скорби, а не сравнивая вот двух как бы монахов сейчас. И поэтому в глазах Божьих вот подвиг уйти из царского дворца на этот минимум был, несомненно, выше, чем подвиг того пастуха, который стал монахом. В этом житии так и отвечено. И этим научает нас Святая Церковь, чтобы мы не спешили со своим судом и не измеряли ни себя, ни других вот таким сиюминутным судом, думая, что мы сейчас правильно рассудим. Мы не знаем, как человек подвязается, откуда он пришел, кем он был, и что Бог о нем знает и учитывает. Не знаем. Мы себя-то толком не знаем. Не изучили еще, не исследовали. А в покаянии мы даже себя познать. Кто мы такие? Искренне мы к Богу пришли. Действительно мы желаем спасения. Действительно мы каемся. Понимает ли Бог нас? И так далее, и так далее. Мы должны познать себя, исследовать. Познать себя, тогда все остальное познаем. А познается опять-таки это нелицемерным покаянием. Поэтому опять круг замкнулся, возвращаемся. Поэтому призываю вас к этому нелицемерному покаянию. Да поможет Господь принести богоугодное, истинное, и принимаем им покаяние, чтобы получить нам плод во спасение. Аминь.